История, которую рассказал Яков Кац, пришла в Россию кружным путем, через Израиль, где исследования профессора Каца «Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе средних веков» была опубликована в далеком 1958 году, а сегодня Илья Смирнов представляет нам русский перевод. Очередная старая новая книга.
К России она имеет прямое отношение. Географически речь идет о польско-литовском государстве Венгрии и Германии. Значительная часть тамошнего ашкеназского еврейства стала подданными Российской империи, потом гражданами Советского Союза. Предмет исследования Якова Каца – традиционная еврейская община Центральной и Восточной Европы. Ее устройство, на удивление, республиканское в монархическом окружении, взаимоотношения с христианами, семейные отношения, воспитание детей. В отдельный раздел вынесены два движения, которые с разных сторон традицию ломали. Еврейское просвещение и хасидизм. Просвещение возникло на Западе, в то же самое время, когда на Востоке появилось движение хасидизма. Сам факт одновременного появления противоположных по целям и содержанию движений был одним из признаков распада.
Что же получается, очередной путеводитель по утонувшему городу, вроде теней Константинополя в Стамбуле, о чем мы рассказывали в прошлой программе, еврейскую географию стерли с карты нацисты, и язык, на котором говорили герои книги, мало кто помнит. В моей семье последний, кто знал идиш, это была бабушка.
Ну, культурная преемственность – отдельная проблема, а сейчас я бы назвал два несомненных обстоятельства, которые делают полезный и интересный старую новую книгу, выпущенную издательствами «Текст» и «Книжники». С тех пор, как я повстречался с коммунарами и с некрасовскими казаками, меня очень интересует тема локальных социальных экспериментов. Почему некоторые коллективы столетиями существуют в чужом, даже враждебном окружении, а другие быстро распадаются или растворяются? Опыт еврейской диаспоры по части самоорганизации уникальный. Думаю, без него не было бы ни кибуцев, ни самого государства Израиль. И кто знает, не потребуется ли нам, просто людям, безотносительно к национальности, завтра какие-то локальные убежища от так называемой глобализации. Второе обстоятельство касается самой книги. У нее довольно непривычная структура. Сначала подробное описание типовой усредненной общины. В авторской формулировке так: социальная история, в отличие от истории описательной, анализирует не какое-либо единовременное событие, но общественную действительность. Конец цитаты. А широкое разнообразие фактического материала по источникам из разных стран вынесено в примечания. Они вполне сопоставимы по объему с основным текстом. Например, еврейские извозчики из Николсбурга перевозили на повозках товары. Они рассчитывали проводить субботы на постоялых дворах, посылая своих слуг вперед с лошадьми, чтобы догнать их после окончания субботы. Галахист, то есть ученый-раввин, дал разрешение на это при условии, что они продадут лошадей или откажутся от своей собственности на них. Ну, то есть люди сами себе создавали проблем едва ли не больше, чем злые силы извне, и как-то продержались. Так вот, социальная история профессора Каца с постоянными экскурсами в сферы религиоведения и, как сейчас сказали бы, культурологии, читается очень легко. Все непонятные слова еврейские, они, естественно, переведены. Значит, в конце 50-х сложнейшие проблемы, социальные и культурные, еще разрешалось обсуждать по-человечески. Сейчас это практически невозможно. Если диссертация написана нормальным языком, научный руководитель специально предупредит, что надо вставить туда интерсубъектные парадигмы. Так когда же гуманитарии раздавили бабочку? В 70-е, в 90-е.
Илья, это, кажется, отдельная тема для диссертации, между прочим.
На досуге попробую ее написать. Возвращаясь к традиции кризису, работа переводчика Бенциона Демарского и издателей очень качественная, с традиционной поправкой на отсутствие карт, еще иллюстрации, которые бы тоже не помешали.
А по части содержания вас все устраивает, несмотря на весь ваш материализм и явный уклон книги в религиозную проблематику?
Ну, автор, как я понимаю, получил соответствующее образование, но научные книги пишутся не для того, чтобы соглашаться с каждой запятой, это же не цитатник Мао, скажем, слово «капитализм» употребляется не в том значении, которое нам с вами привычно со школы. Здесь оно применяется к любым отношениям типа «купи-продай», например, к деятельности откупщиков. По-моему, это не очень правильно. Тогда ведь в любом первобытном племени будет капитализм, поскольку оно тоже меняет собственные излишки на что-нибудь у соседей, там красивые перья на наконечники для стрел. Но важно, что в книге очень подробно дважды разъяснены тонкости терминологии. И вот древний сомнительный капитализм отделен от привычного, который именуется свободным. То есть, таким, цитирую, в условиях которого предприниматель не опирается на силу принуждения государства. Или вот такая преамбула. В соответствии с логикой нам следовало начать с описания экономической функции. Но мы изменим порядок изложения. Прежде всего, перейдем к анализу данных, которые определяли положение евреев в окружающем их обществе. Казалось бы, с моей материалистической точки зрения, должно вызвать протест. Но нет, потому что мотивировано. Экономика-то определялась условиями допуска иноверцев на христианскую территорию. Даже там, где еврей родился, он получал право на жительство лишь с особого юридически оформленного разрешения властей. И эти привилегии включали определение разрешенных занятий. Вокруг их деталей велась постоянная борьба с местными гильдиями и торговцами. Даже такая формулировка встречалась. «Рабы короля». То есть чужаки, которые во всем зависят от высочайшей благосклонности. Интересно, что ведь в самых разных странах центральная власть использовала в своих интересах организованные группы неполноправного пришлого населения, вплоть до рабов, в прямом смысле слова, которые стояли вне местной социальной структуры, не могли апеллировать к своим историческим правам. Один из сквозных сюжетов книги – «Религия и жизнь». Например, исходя из запрета пребывания женщины наедине с посторонним мужчиной, галахисты были склонны запретить женщинам заниматься торговлей в разнос. Или формулировали для этого невыполнимые условия сопровождения мужчинами. Еще более жесткая позиция – мастурбация и излитие семени попусту, тяжелейшие грехи, которые можно искупить лишь посредством жестоких мучений. Но здесь в оправдание надо сказать, что и светская медицина до начала 20 века анекдотически преувеличивала опасность онанизма. С другой стороны, я цитирую, был разработан ряд приемов, позволявших и ростовщику, и его клиенту избежать формального нарушения строжайшего запрета на взимание процентов. Ну это что? Во-первых, двойной стандарт, вообще свойственный религиозной морали, одни слова для кухонь, другие для улиц, то есть для своих и для иноверцев. Но ведь иногда возникала потребность в предоставлении ссуды своему. Тут изобретались хитроумнейшие конструкции, как обмануть Всевышнего. При предоставлении ссуды в обмен на залог к сделке подключали не еврея, который брал деньги в долг у одного еврея под залог имущества другого и тому подобное. Видимо, интересы бедной разносчицы не так вдохновляли мудрецов на творчество, как интересы богатого финансиста. Нашелся на Украине и выдающийся галахист Рабби Давид Халеви, который сконструировал оправдание и для свиноводства. Добрый человек.
Что ж, нас ведь с самого начала предупредили, что логика велит начинать историческое исследование именно с экономики.
И еще что симпатично, никакой пропаганды в духе «Израиль – родина слонов». Спокойное и объективное отношение к героям книги. Да, целый ряд факторов объективно способствовал их активному включению в прогресс, связанный с капитализмом. Закон запрещал евреям покупать земли. Соответственно, среди них больше ценились наличные финансовые средства и соответствующие навыки, которые сами по себе могли не содержать в себе ничего полезного и прогрессивного, ну, например, тоже ростовщичество. Но поскольку дивиденды можно было получить не только сужая деньги, но и при помощи торговли, арендаторства, инвестиций в производственные предприятия, эти навыки пригождались. Причем еврейское доминирование в капиталистических предприятиях Восточной Европы не более чем историческая случайность. Но вот не нашлось другой организованной группы для бизнес-сопровождения элиты. А во Франции, классическом примере абсолютистского государства и государственного капитализма, эта модель действовала без какого-либо участия еврейских капиталистов. Резюме. Их роль не была столь значительной, чтобы можно было приписать им заслугу экономического развития Европы. Они действительно приняли активное участие в установлении свободного капитализма после того, как его идеи были разработаны людьми другой веры и начались капиталовложения в производство с целью продажи продукции на свободном рынке. Дальше. Мы привыкли считать, что нехорошие антисемиты извне загоняли меньшинство в гетто, воздвигая непреодолимый социально-религиозный барьер. Но в книге показано, что еврейское общество той поры видело в обособлении идеал, и талмудическое право всячески стремилось возвести социальные барьеры. То есть стенку строили с обеих сторон, и еще неизвестно, с какой стороны активнее. Например, запреты не препятствовали приглашению неевреев за еврейский стол, однако мешали нанести ответный визит. И если кто-то осмеливался, за это галахисты его подвергали суровой критике. Наконец, просвещение, которое все эти барьеры, слава Богу, разломало, началось в еврейской среде позже, чем в окружающей христианской. Отсюда сдвинутые хронологические рамки исследования. То, что уже должно называться новым временем, для героев книги еще конец Средневековья. Развернувшееся как раз в это время мистическо-экстатическое движение хасидизм противостояло не только светской гуманистической культуре, да, но я цитирую, пренебрежение к женщинам, стремление понизить их статус. В одном из хасидских течений был даже наложен категорический запрет на обращение к врачам. Но оно противостояло и рациональным составляющим самого иудаизма. Рациональное поведение в повседневной жизни уступило место пассивному ожиданию чуда. Новый подход, по сути, дал религиозное обоснование безделью и лени. И вот теперь о природе иудаизма как практической религии, основанной на казуистической этике. В отсутствие искушений, связанных с землевладением и военной карьерой, возвыситься можно было двумя путями – через богатство или ученость. Идеал изучения Торы требовал от еврея уделять все свободное время этой цели. Подчеркиваю, от любого еврея. Отсюда очень высокий уровень грамотности. Естественно, это образование религиозное. Но религиозная иерархия была устроена очень интересным образом. Я цитирую, «скромность и опасения в связи с принятием решения часто не позволяло даже подлинному знатоку Торы и носителю высокой должности принять галахическое решение на свой страх и риск. Многие из респонсов, то есть заключений по конкретным вопросам ведущих галахистов, оканчиваются заявлением о том, что сделанный ими вывод вступит в силу лишь в том случае, если с ним согласятся другие. Может, они и преодолели бы свою скромность. Но государственной власти, чтобы навязать силой правильное мнение, все равно не было. Она была у чужого короля. Так что приходилось убеждать, формируя систему отношений, напоминающую современное академическое сообщество, даже порядок присуждения ученых званий, до боли знакомый. Чтобы получить первое, нужно было проучиться в Ешиве по меньшей мере еще 2 года после свадьбы.
Аспирантура.
Вроде того. Причем оба звания присуждались не теми, у кого соискатель учился. Потом, когда барьеры между религиями начали рушиться, еврейская молодежь обнаружила, что есть и другие достойные предметы для изучения и обсуждения, там математика, физика, та же история, например. Тогда привычка к упорным занятиям и к установлению истины не в приказном порядке «я начальник, ты дурак», а в дискуссии очень и очень пригодились.
Получается, что запреты и ограничения, которые мешали еврейской общине, обернулись ей же на пользу. Как в притче, когда приходит к раввину женщина, плачет, мой сын поехал на лошади, сломал руку, ребе, что делает? Раввин говорит, сочувствую, конечно, но никто не знает, хорошо это или плохо. Через некоторое время приходит та же женщина, радостная и счастливая, ребе, как вы были правы, всех забрали в рекруты, а мы его не взяли из-за сломанной руки, поздравляю, конечно, но никто не знает, хорошо это или плохо, и так эту историю можно рассказывать до бесконечности.
И поскольку мы не знаем ее конца, к древним традициям следует относиться осторожно, чтобы не выкинуть по легкомыслию нечто такое, что может очень-очень пригодиться на следующем витке исторической спирали.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге Якова Каца «Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе средних веков». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. Радио «Свобода».